Это процедура помазания в священнике. 95. Сейчас это прочту. Значит, это упоминается в книге Шмот, 29 глава. Ну, тут практически вся глава, но меня больше сейчас интересует, начиная с 19 стиха, 19-20 стихи. Возьми второго барана, значит, так, про барана неважно. Когда зарежешь этого барана, возьми его кровь. Ладно, давайте с 19 все-таки, извиняюсь. Возьми второго барана, и пусть Аарон и его сыновья возложат руки на его голову. И когда зарежешь этого барана, возьми его кровь и помажь ею часть правого уха у Аарона и его сыновей, их большие пальцы на правой руке и большие пальцы на правой ноге. Оставшейся кровью обрызгай со всех сторон жертвенник. Значит, и аналогичная вещь, 359, сейчас, вот. Это в книге Ваикра, глава Цав. Это Ваикра 8, начиная с 22 стиха. Тоже проговаривается это же введение в должность священников. Он вывел вперед второго барана, барана введения в должность, и возложили Аарон и его сыновья свои руки на голову барана. Он зарезал его и взял моше его крови, поместил ее на часть правого уха Аарона, на большой палец его правой руки и на большой палец правой ноги. Вывел моше вперед сыновей Аарона, поместил каждому немного крови на мочку, не на мочку, на часть правого уха, большой палец правой руки, большой палец правой ноги, и обрызгал моше, оставшейся кровью, жертвенник со всех сторон. Значит, эту процедуру прошли Аарон и его сыновья, но никак не Корах, который бы простой левит. Соответственно, что это за сказочная процедура, загадочная сказочная процедура, об этом мы сейчас поговорим чуть подробнее. Пока еще одна вещь, как бы, про Короха. Корах, который стремится к власти. Значит, надо понимать, что в народе отчаяние, апатия, может быть, да, правильно слово депрессия. После того, как они услышали приговор про 40 лет пребывания в пустыне, и на вот этой вот волне Корах поднимает свой бунт, пытаясь занять место Аарона. Вопрос, хотел ли он сделать что-то лучше для народа, то есть он стремился, как бы, для того, чтобы сделать кому-то что-то лучше? Нет. Он был движим своими личными амбициями. Он хотел получить, он хотел дорваться до власти. Он хотел какие-то законы ввести. Нет, он высмеивал те законы, которые Моше говорил бы, проговаривал от имени Бога. И этим он себе наработал какое-то количество поклонников. Очень хорошо сказал Рэб Левиц, как из Бердычева, в своей книге «Кдушат Леви». Глава начинается со слов «Вайках Корах». «И взял Корах». «Взял» в смысле «взял еще с собой людей». Да? Но «Кдушат Леви» пишет, что «и взял Корах», то есть что Корахом двигало желание взять. Он шел туда для того, чтобы взять. Значит, это как бы в общих чертах то, что мы знаем из простого прочтения Торы. Сейчас мы посмотрим немножко глубже. Сегодня я уже делал эту проекцию с народа на человека. Значит, такие проекции легитимны, потому что об этом говорится в одной из двух главных книг по Каббале, точнее, главной книге по практической Каббале «Сефер Яцера», «Книга творения». Там формулы устройства мира описаны, и одна из формул называется Ашан, Олам Шана Нефеш. Мироздание, время и человек. То есть Каббала говорит, что истинные законы, они равноценно работают и в макро, то есть в мироздании, и в микро, в человеке, и во времени. И поэтому проверять эти законы, проверять точность нашего понимания этих законов можно, перенося с как бы одной площадки на другую. Вот. Так вот, сейчас с народа мы перейдем на человека, с национального организма на обычный организм. И из этого мы уже получим некоторые выводы, которыми мы сможем оперировать на уровне макро. Значит, так вот. Начнем с того, что в организме человека есть двойная регуляция, то есть двойная система управления. Это называется нейрогуморальная регуляция организма. То есть есть посредством нервной системы, соответственно, главный орган нервной системы – это головной мозг. Дальше с ним соприкасается, с ним связан спинной мозг. Дальше идет, соответственно, сложная система, там периферическая нервная система, часть из которой вегетативная. Ну, то есть центральная, есть нервы, которые дают информацию прямо в мозг, а есть вегетативная нервная система. И вегетативная – это как растительная, то есть как автономная. Да? То есть есть часть процессов работы организма, которые автономны от прямого влияния центральной нервной системы. Опять же, далеко не все управляется с помощью нервов, потому что нервы – это цепочка нейронных связей. Соответственно, невозможно провести там нервное окончание к каждой клетке организма. И тут как бы используется еще один метод управления, то есть второй метод, они идут вместе. Значит, это с помощью гормонов. И центральный орган как бы управления гормональной системой – это гипофиз. Гипофиз, он, с одной стороны, и часть мозга, и он состоит из двух долей. Одна вырабатывает гормоны, другая состоит из нервной ткани. И возле него, вплотную к нему, прилегает гипоталамус. Гипоталамус, он-то состоит из нервных клеток. Как бы он точно часть нервной системы. Вот. Но он вырабатывает гормоны, которые заставляют гипофиз вырабатывать уже как бы служебные гормоны, отдавая приказы другим железам внутренней секреции. Таким, соответственно, железы внутренней секреции у нас как бы можно считать, опять же, это, соответственно, гипоталамус и гипофиз. Дальше, соответственно, щитовидка, щитовидная железа, потом щитовидка и, соответственно, мелкие там железы, это паращитовидные, потом значит, определенные группы клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают всем известный гормон инсулин, да? Потом у нас есть надпочечники, и есть, соответственно, у мужчин яички, у женщин яичники, которые вырабатывают половые гормоны. Так вот, в этой как бы сложной системе нейрогуморального управления организмом, если мы перенесем на общество, то общество нуждается в такой же двойной системе управления, а именно по типу нервной работает система власти, то есть как удар током, который идет по нервным волокнам. И есть вторая система, которая воздействует на каждого индивидуума, на каждого члена общества, это идеология. Идеология, вера, религия. Но корень здесь как бы идеология. Так вот, если мы проецируем это на состояние еврейского народа в пустыне, то мы видим эту же модель. С одной стороны, у нас Моше как символ власти и Аарон как символ веры. С другой стороны, мы видим, как и влияние гипоталамуса на гипофиз. Значит, это влияние Моше на Аарона. То есть Моше как бы более Он и сам заходил в святая святых, он и слышал голос Бога между двух крувов над крышкой этого как бы ящика, ковчега завета, по-русски правильно. Еще что нам становится сразу, как бы дает нужный ключ. Значит, я в свое время вот эту вот загадочную процедуру помазания Аарона и его сыновей в коины я попробовал как бы посмотреть по таблицам. Значит, есть таблицы, на которых таблица кисти, таблица ноги и схемы, да, и ушной раковины, и посмотреть, какие органы, какой орган у нас проецируется на большой палец правой руки, большой палец правой ноги, и, соответственно, значит, исходя из этого, надо искать проекцию того же органа на ушной раковине, чтобы понять, в какой части ушной раковины, на какую часть ушной раковины наносилась кровь. Значит, в связи с тем, что прошло уже с тех событий 3300 лет, у нас утеряна была информация, на какую часть уха была, наносилась кровь. И, соответственно, сформировалось несколько традиций у комментаторов. Значит, там более древний источник Таргум Онкилос, он говорит, что речь шла о верхней части уха. О мочке уха говорит Рав Садия Гаон, раннее средневековье. О центре уха, значит, с внешней стороны. Это Сифра и Раават. И Рамбам говорит, что средняя часть уха, но ближе к слуховому отверстию. Вот. Когда я посмотрел схемы кисти и стопы, то оказалось, что что большой палец правой руки, большой палец правой ноги говорят о связаны с гипофизом. И раз они связаны с гипофизом, то надо искать, где точка связана с гипофизом на ушной раковине. Оказалось, что прав Рамбам. То есть так, благодаря знаниям снаружи, мне удалось решить спор, который уже 1500-2000 лет как бы был среди мудрецов. Вовсе не горжусь этим, но тут нам это именно гипофиз нам принципиально важен, потому что гипофиз это главный орган эндокринной системы. Значит, гипофиз вырабатывает гормоны, с помощью которых он регулирует деятельность щитовидки, надпочечников, половых гормонов. То есть он как бы дает приказ увеличить производство этого гормона или подавить производство этого гормона. Этим управляет гипофиз. Значит, соответственно, и Аарон, то есть помазан в священники, именно вот точками, связанными с гипофизом. Теперь получается так, что как бы если бунт Кораха переносить на организм, то мы получаем борьбу одного из органов эндокринной системы. Почему я говорю, что эндокринная система? Потому что он левит, Корах левит, а как бы все левиты выбраны для служения. Значит, получается, что бунт Кораха символизирует бунт, взрыв одного из органов эндокринной системы за власть, которая принадлежит гипофизу. Вот. Значит, сколько я не искал, не думал, не проверял по книгам, я как бы, опять же, сидел долго, опять повторял, вникал в функции гормонов там, надпочечников, щитовидки, паращитовидки. Вот. Но я такого, таких заболеваний, в принципе, не знаю. Единственное, что мне пришло на ум, это то, что как раз органы секреции половых гормонов, соответственно, у мужчин это яички, у женщин яичники, вот тут-то как раз они бы, наверное, хорошо подошли бы под описанную модель. Каким образом? Потому что как бы, влияние половых гормонов может быть на человека настолько сильным, что как бы все его нормы морали, порядочности там, и прочего как бы перестают работать. То есть, грубо говоря, человек думает не головой. Да? Так вот, опять же, это предположение, что это может быть сравнено с, как бы, с производством, соответственно, у мужчин это тестостерона или у женщин это эстрогена, которые, в принципе, да, влияют на поисковую активность и влияют, соответственно, на поведение человека. Как бы я совсем не думал, и я не нашел у комментаторов предыдущих веков, чтобы как-то Корах ассоциировался с развратом. Как бы мне было бы как раз очень хорошо использовать этот эту ссылку на мудрецов, но я пока такого не нашел. Но с другой стороны, просто пофантазировав, можно как бы задаться вопросом, что человек, который так аморально рвется к власти, если бы он, не дай бог, дорвался до власти, он бы вел себя так же скромно, как Моше и Аарон, он бы следовал тем же стандартам порядочности и морали, как Моше и Аарон. Когда вот эта вот толпа подходит к Моше, то Моше, написано, и упал он на лицо, то есть ему стало неприятно от тех слов, которые ему говорили. Сейчас, секунду. Он пытался же их отговаривать, он отдельно пытался говорить с Корахом, он отдельно пытался говорить с Датаном и Авирамом. И досадно, это 15 стих, и досадно стало Моше очень, и сказал он Господу: «Не обратись к их приношению. Ни одного осла от них не взял я, и не причинил я зла никому из них». То есть, что значит «не взял осла»? Он даже не взял у них ни у кого осла, чтобы ехать в Египте на переговоры с фараоном. То есть, я же для вас стараюсь, что тебе жалко дать осла, чтобы я пешком не шел туда, во дворец фараона. Это же неуважительно прийти пешком. Вот. На ослике это уже как бы уважительно. Маша пришел в Египет пешком. И это он говорит не людям, это он говорит Богу. Говорит, не пусть не будут тебе угодны их приношения, их жертвы, их карбонот. Я ни у кого из них ничего не взял, и никому из них я не причинил вреда. Это Моше говорит Богу. И то, что Бог на это смолчал, значит, оно так и было. Если бы Корах, который под каким-то вымышленным лозунгом, что все равны, пред Богом все равны, все одинаково равны, чего вы себя выставляете выше всех. Вот. Если бы он добрался до власти. Мне абсолютно не важно, с какими бы лозунгами он выступал. Мне важно, как бы он себя вел. Вот. Как бы вел бы ли он себя по тем же стандартам морали, как Маше Ару. Как бы. Скорее всего, что нет, да? Скорее всего, что были бы и взятки, и вымогательства, и разврат, и так далее. Тогда возвращаемся к тому же вопросу, как после гибели Кораха и его банды, гибели от руки Бога абсолютно чудесным образом, на утро народ встает и выступает против Моше, Моше и Аарона, и говорит: «Вы убили народ Бога». Значит, народ интуитивно, и не только интуитивно, народ сочувствовал Кораху и его компании. Вопрос, почему? Нелогично. У тебя здесь есть чистые люди, которые служат Богу и служат обществу, и не тянут себе ничего. И у тебя есть кучка интересантов, которые рвутся к власти. И весь народ симпатизирует вторым. Для меня это шок был, когда я эту вещь понял. Как вы можете симпатизировать этим? Ответ: люди симпатизируют грязи, а не чистоте. Почему? Потому что, симпатизируя Кораху, ты надеешься, что и тебе будет это разрешено. Неважно, под какими лозунгами вести себя, как ты, как ведут, как твои страсти тебя побуждают. А как бы быть при таком жестком руководстве, которое показывает еще такой высоты духовной пример, очень тяжело. Тяжело себя причислить к ним. Легче себя причислить к Кораху и его компании. И так получается, что все-таки бунт Кораха давал открытые двери для морального падения до разврата и не в сексуальном плане, и в сексуальном плане. И поэтому, когда как бы жесткой рукой эта лавочка закрывается, то у народа поднимается жалость к себе. Жалость, как я напомню, это как бы сопереживание слабости и грязи. Грязи в данном контексте. Не всегда, ну, как бы проявление жалости – это жалость к грязи. Но в принципе, посмотрите там, кто вызывает жалость. Там человек, который добился всего в жизни сам, или там человек, который опустился на дно социальной лестницы. Кто вызывает жалость? Вызывает жалость второй. Первый жалость не вызывает. Первый вызывает совсем другие ощущения. Итак, как бы, исходя из построения через организм, мне кажется правильным сказать, что бунт Кораха тоже фактически это попытка или стремление к разврату, хотя как бы до реального разврата тогда в народе и не дошло. Значит, тогда это начало второго года в пустыне. Теперь вопрос, в чем разница между как бы желанием разврата в истории с второго года в пустыне, то есть бунта после Кораха, и реальным развратом, который породил, тоже породил эпидемию, но уже в 40-м году пребывания евреев в пустыне. Мне кажется, что разница здесь в следующем. Значит, в 40-м году это уже новое поколение. Это поколение, которое вот-вот пойдет завоевывать землю. Это поколение, не знавшее ни рабства, ни тяжелого труда. Это поколение переполнено сил. И у этого поколения есть... Эти силы даны не как подарок, эти силы даны для того, чтобы они в конечном итоге выполнили свою миссию. Что же они делают? Они пользуются этими силами для получения своего удовольствия. Это то, что касается причин эпидемии после блуда, разврата с дочерьми Моава. С Корахом, с бунтом после, или как бы описанным в главе Корах, да, то есть бунт жалеющих Кораха, тут ситуация совсем другая. Тут это поколение услышало приговор. То есть фактически людьми овладело отчаяние. И на фоне отчаяния, как бы, отчаяние – это как бы, ты не знаешь, куда двигаться, тебе уже некуда двигаться. У тебя нет смысла жизни. Тебе становится тоже очень жалко себя. Вот. И тебе хочется как бы себя чем-то побаловать. Вот. И поднимается, соответственно, вот эта вот волна. Интересно, что без ссылки на эту недельную главу, на главу Корах, этот механизм опишет чуть больше 200 лет назад Рабби Нахман из Браслова. Значит, когда он разрабатывал то, что приведет к его знаменитому Тикун Клали, десяти псалмам как десяти видам радости, он до этого сформулирует следующую цепочку. Он говорит, что человек, когда смотрит на реальность, то реальность, в которой жили люди, особенно евреи царской России, была очень непростая, и эпидемии, и банды гайдамаков, и царские указы какие-то антиеврейские. То есть жизнь была очень непростая у евреев. И Рабби Нахман говорит, что от вот этой вот тяжелой жизни, беспросветной жизни, в человеке просыпается жалость к себе, становится жалко себя. Вот, от вот этой вот жалости, то есть чувство нехватки удовольствия, ты не чувствуешь, что в жизни есть удовольствие. Вот это вот чувство нехватки удовольствия, он говорит, толкает человека в какой-то момент к получению удовольствия любой ценой. И тогда человек уже нарушает границы разрешенного. И поэтому он и разрабатывает вот эти вот, подбирает эти 10 псалмов как 10 видов радости, чтобы человек дал чуть-чуть радости своей душе, и когда в душе будет радость, его не будет уже тянуть на всякую гадость. Итак, подводя вывод тому, всему сказанному сегодня, значит, аккуратно постараюсь сформулировать так, что на уровне нации, мы говорим сейчас про эпидемию, все-таки главная тема у нас эпидемия, да? И как у организма есть гомеостаз, есть система, поддерживающая организм в динамичном равновесии, и болезнь фактически многоклеточного организма начинается с того, что психика, которая тоже нестабильна, тоже динамична, то есть нас постоянно эмоционально качает вверх-вниз. Но если психика после всех этих перепадов возвращается в свое равновесие, значит, это по организму не бьет. Если психика как бы приобрела некоторый крен, то и организм под это подстроится, и тогда это выльется в психосоматическое заболевание. Тогда уже организм будет открыт для и беззащитен для какого-то патологического процесса, неважно, причина его внутри организма или причина его извне. Так вот, когда мы говорим о эпидемии в народе, то механизм точно тот же. Есть здоровье нации и есть психический гомеостаз нации. Так вот, нарушение психического гомеостаза нации приводит к эпидемии. И опять же, вот если на примере главы Корах, то тут цепочка может быть выстроена следующая, что потеря смысла жизни для того поколения, она порождает жалость к себе, порождает эпидемию. Если мы говорим про главу Балак, про историю с дочерьми Моава, то цепочка может быть такой, что желание получить вместо желания выполнить свою миссию. То есть они хотели получить, а получить прежде всего это удовольствие. Вот и эпидемия, которая унесет 24 тысячи жизней тогда в пустыне. 24 тысячи взрослых, трудоспособных, военнообязанных мужчин. Вот. Это то, что касалось, по крайней мере, введения в тему социальной психосоматики. То есть психосоматика является не только индивидуальной, но и социальным явлением. И эпидемия является тоже, соответственно, заболеванием психосоматическим, но не на уровне индивидуума, а на уровне нации. Опять же, если мы говорим на уровне индивидуума, то это тоже верно, потому что как в организме, там, не знаю, как корона, поражала клетки легких. Извините. Альвеолы. Аж не поражала все альвеолы. Да? Какие-то клетки оставались здоровыми, какие-то клетки были поражены этим вирусом. Там стафилококк, стрептококк, там, не знаю, грипп не поражает все клетки. Какие-то клетки закрываются, защищаются, устойчивы, а какие-то клетки поражаются. Какие клетки поражаются, как бы говоря, беря в кавычках, вот эти вот сочувствующие, проявляющие жалость. Да? Также и в народе. Идет эпидемия, все повально болеют, нет, не все. Главный принцип, который дает устойчивость болезни, это желание давать, а не желание получать. Не проявление жалости к себе. Все болеют, а я чего? Чем я хуже? Вот. А наоборот, стремление дать другим людям, Богу, стремление выполнить то, ради чего тебе даны силы. Вот. Значит, итак, подводя итог, если исходить из позиции Торы, то эпидемия является заболеванием общества, заболеванием психосоматическим, то есть которое зависит от морали в мировоззрении и в поведении. И напоследок приведу все-таки одну цитату из Танаха, из Наха. То есть до этого я приводил только цитаты из Торы, а это цитата из книги пророков, где используется слово «эпидемия», «магифа». Значит, у пророка Захарии в 14 главе, тут в трех предложениях, 12, 15 и 18, четыре раза используется слово «магифа», но самое замечательное, оно используется в 18 предложении. Значит, все предложение звучит по-русски так. «И если племя египетское не поднимется и не придет, то не будет у них разлива Нила, будет эпидемия, которая поразит Господь народы, которые не взойдут праздновать праздник Суккот». Значит, речь идет о пророчестве на время Машиаха, когда все народы будут присылать своих представителей в Иерусалим на празднование праздника Суккот. И тот народ, который не пошлет своих представителей, будет наказан. И чем наказан? Эпидемией. Значит, на иврите этот кусочек, это 18 стих, сейчас, секунду. Значит, все предложение. В им мишпахат Мицраим, семья Египта, лота але, вело ба Вело алейгем тіє вело алейгем тіє амагефа ашер єгов є етаго єгов ашем етагоєм ашер яалу лахак лахок эт хагаспот. Значит, значит, тие магифа, да, будет эпидемия, которой игов ашем, значит, тот же самый корень, что и магифа, да, гимл пэй, который как бы паразит бог народы, которые не поднимутся лахок эдхака сукот, праздновать праздник сукот в Иерусалиме. То есть, значит, наверное, на сегодняшний день народам надо задуматься не только над производством прививок, но и над причинами эпидемии, а именно отношением к еврейскому народу, который избран как народ священников, служить перед Богом за все человечество, и в обратную сторону как бы обучать все человечество законам Бога, законам справедливости, милосердия, законам морали, и быть примером прежде всего этих вещей для всех народов. Вот. И эпидемии, они пока еще будут продолжаться, пока люди это не осознают. Вот, все. Спасибо. Если есть вопросы, то пожалуйста. Так, ладно. Хорошо. Все, на сегодня тогда все. Хорошей недели, хорошего самочувствия. Вот. И сейчас у нас начинается уже Рош Ходеш. Поэтому я желаю всем, чтобы этот месяц был для каждого из нас, и для всего народа, и для всего человечества, чтобы он был хорошим. Ходеш Тов.
Спасибо большое.